Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с огромной радостью я приветствую сегодня в студии Дмитрия Глебовича Рара, председателя Свято князь Владимирского братства в Германии, потомка белых эмигрантов. И я надеюсь, что те слушатели, которые следят за нашими программами, они, конечно же, возвратятся к неким передачам, когда мы восстанавливаем устами сегодняшних очевидцев современных событий ту Россию, которую мы некогда имели, которую мы потеряли и которую мы, по милости Божией, надеемся обрести. Дмитрий Глебович, мы знаем вашего папу хорошо, который неоднократно и принимал участие в наших передачах, и бывал здесь, в России. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали немножко о своей генеалогии, о своем древе, о родословной. Священник Павел Флоренский, наш Леонардо XX века, придавал генеалогии колоссальную роль. Он говорил, что человек, для него очень важно помнить о корнях, помнить о своем роде.
Да, здравствуйте, очень приятно, что я могу быть здесь с вами. И да, мой отец Глеб Александрович Рар, он родился вот в эмигрантской семье. Отец его Александр Александрович Рар происходил из московского купечества, хотя наши корни, они, собственно, в Лифляндии, в сегодняшней Эстонии. То есть из Ревеля, из острова Эйзель происходит, из Оренсбурга. Но с XIX века наша ветвь Раров находилась в Москве. Вот эта купеческая семья потом породнилась с купеческим родом Юдиных, древний род в Москве. Вот, и после революции мой дедушка Александр Александрович Рар оказался как офицер. Он был в больнице в Москве, и большевики его арестовали, посадили в первый концлагерь в Москве, в Андроников монастырь. Но потом отпустили, и в итоге даже в 24-м году выселили раров, то есть как классовых врагов, тогда еще избавлялись, не сразу расстреливали. Если у кого-то были какие-то связи с какими-то другими государствами, то их туда высылали. И вот, поскольку корни в Эстонии, туда и выслали семью. Однако переехали рары в Латвию, где папа вырос в городе Либаве или Лепая по-латышски. Семья была очень церковной и верующей. И вот в эмиграции как бы всегда наша семья связывала церковь с Россией. То есть они хотели сохранить какую-то Святую Русь, Россию в себе. И находили эту Россию всегда при церкви. Это для них было очень важно. Поэтому, где бы ни жили, всегда старались вливаться в местную приходскую жизнь. когда большевики вступили в Прибалтику в 40-м году, то рары смогли благодаря немецко-звучащей фамилии выехать в 41-м году на последнем корабле немецком в Германию, где влились в работу старой русской миграции, и там была вот организация НТС, Национально-трудовой союз, потом он стал Народно-трудовым союзом. И во время войны Германии с Советским Союзом эта организация искала третий путь. То есть, конечно, они были против большевиков, но, естественно, тоже против внешнего агрессора и против диктатора Гитлера. Так что вот НТС искал этот третий путь, бороться с обоими диктаторами. Сначала, может быть, с помощью вот немецкой оккупации в России создать там ячейки, свергнуть большевиков и потом уж избавиться от немецких оккупантов. Но искали среди немцев и союзников. То есть НТС, в частности, очень большое влияние имел на создание русской освободительной армии, русского освободительного движения.
Я прошу прощения за то, что прерываю. Мне кажется, вот этот период истории особенно болезненным был для русских эмигрантов, потому что необходимо было примкнуть к какой-то линии. А это вдвойне тяжело, потому что видно, что фашисты, конечно, враги советской власти, но ведь они не союзники старой России, скажем так, восстановления исторической России. Вот когда поднимается тема, скажем, генерала Власова, я до сих пор по-человечески, это мое личное мнение, я его никому не навязываю, но мне кажется, мы не можем судить никого в те страшные годы.
Да, совершенно верно. Надо помнить, я историю очень интересуюсь, надо помнить сложное время. То есть надо как-то вдуматься в то, что происходило в этих людях в тот момент. То есть на вашу страну напал внешний враг, но в вашей стране все плохо, там царствует власть, которая еще хуже, чем нацисты. Большевистская власть – это самая страшная власть для России, я бы сказал, даже в истории человечества. Все, что они сделали с нашим народом. Есть, наверное, ни одной семьи нет в России, которая не пострадала от большевистской, от советской власти. Церковь пострадала, чуть не была уничтожена. В 40-м году, когда вот перед началом германо-советской войны, почти не осталось храмов в России, до этого было их много, церковь была в плену. То есть, естественно, когда Германия напала, это переживание было сильное. Не скрываю, что многие надеялись, что это придет к какому-то освобождению. Не забудем, что немецких солдат во многих местах встречали хлебом и солью.
И они открывали храмы.
Да, и кроме того, вот, немцы сразу же открывали храмы, они не препятствовали, они не преследовали православную веру. Даже была вот эта Локотская республика, это, значит, показывает, что немцы готовы были дать даже какое-то самоуправление русским. Локотская республика, вот это была свободная от немецкой оккупации территория, громадная территория, ну, в районе Рязани и Орла, где, значит, русские навели сразу порядок, сами боролись с партизанщиной, и немцы сказали, ладно, нам главное, что там тишина была и покой. Там действовал дореволюционный русский рубль, там был порядок, и немецкой оккупации там вообще не было. Но, конечно, Сталин направил все силы, чтобы вот эти формы русской государственности уничтожить. Но это другое дело. Значит, мой отец примкнул к НТС, и в 44-м году, когда нацисты видели, значит, что без помощи русских уже не обойтись, иначе Германия потеряет войну точно, хотели действительно создать какую-то вот армию русскую из коллаборационистов, но хотели прервать связь эмигрантов или влияние эмигрантов на это русское освободительное движение.
Немцы не были заинтересованы в возрождении
России. Конечно, абсолютно нет. То есть, я тоже хочу в пользу немцев сказать, что очень многие офицеры и генералы немецкие понимали, что происходит. Они еще по старой традиции хорошо относились к России, любили ее даже. И они действительно говорили даже руководству, что если мы не придем как освободители, мы эту войну проиграем. Нужно прийти и освободить русский народ. Но, конечно, нацисты не хотели это слушать, потому что идеология нацизма, она расистская, и славяне считались людьми второго сорта. Поэтому, конечно, ни о каком освобождении России Гитлер и не хотел думать. Но он был, скажем, не самым далеким человеком, надо прямо сказать. И только в 1944 году, когда вынуждены были уже нацисты все-таки призывать к оружию и добровольцев русских, тогда решили, чтобы не было влияния мигрантов, арестовать просто всех членов НТС. И вот мой отец в 23 года был арестован и был отправлен в концлагерь. Он прошел несколько концлагерей немецких, и последним был Дахау, где его 29 апреля 1945 года американцы освободили. Он уже тифом болел, чуть не умер. Очень его спасла вера в концлагере, когда эсэсовцы вначале еще отобрали у него нательный крест, один союзник ему сделал просто другой крест, там совсем простой крест металлический, и он его носил в концлагере, всегда молился, и было несколько случаев, особенно когда из Бухенвальда эвакуировали людей, пленных в Дахау, уже нечего было есть, там боялись, что умрут. Если кто-то слишком далеко уходил от поезда, когда останавливался, могли застрелить его, думая, что он убежит. И был даже случай, чуть ли не расстреляли моего отца, вот, но чудом вот как-то он целел. Так что действительно, он всегда верил, что вот вера его спасла, вера в Бога.
Мы как раз сейчас даем по радио воспоминания о матери Марии Пеленко, Кузьмина-Караваева. До 45-го года практически она уже дожила до освобождения и умерла все-таки в концлагере.
Да, это, я говорю, сложный период. Были немцы, которые понимали, что с русскими надо дружить и сотрудничать, а другие, к сожалению, вот как раз наоборот. Вот, да, вот такие случаи, их много. Сколько русских наших погибло в немецких концлагерях. Трагичное время. Ну вот, закончилась она тоже, я бы не сказал, прямо радостно и хорошо. Конечно, нацизм был побежден, но Европа была разделена между американцами и большевиками. И дальше, что происходило в Восточной Европе, здесь описывать, я думаю, не должен. На Западе хотя бы была демократия, где американцы властвовали.
А как эмигранты относились к победившей в войне против фашизма советской России и советской же церкви, которая осталась там?
С одной стороны, конечно, как русский человек, каждый, наверное, был рад видеть, что прямо вот русские солдаты вступили в Берлин, то есть доделали то дело, которое не было завершено в Первую мировую войну. Но, с другой стороны, конечно, никто не мог радоваться, что коммунизм, большевизм торжествует, победил, потому что, хотя русский народ своей кровью победил внешнего врага, он оказался вне свободы, он оказался по-прежнему в рабстве. Конечно, во время войны какое-то послабление было, и церкви частично открывались, разрешили какую-то свободу веры, но это длилось тоже не так уж долго, и позже потом опять преследования начались. То есть церковь в Советском Союзе все равно свободной не была.
Это понимали на Западе, да?
И, конечно, да, это понимали, но был тоже некий такой, некий советский патриотизм в самом 1945 году. Действительно, тогда была тоже такая тенденция у некоторых вернуться на родину. Ну, просто люди же, правда, переживали, они тосковали по родине, хотели вернуться. И тут была такая надежда, и НКВД, конечно, это поощрял, и сообщали людям, что вам все прощено, давайте теперь возвращайтесь, помогите нам строить заново страну после этой разрухи. На это некоторые пошли, но опять-таки тоже либо они были расстреляны, либо посажены в концлагеря. И некоторые, да, под контролем, под надзором могли там какую-то жизнь вести. Ну, Вертинский, да, вернулся, но, конечно, да, никому не был опасен, но должен был по определенным правилам дальше жить в Советском Союзе.
Но Бунин остался и не был очарован этим.
Конечно, многие, большинство не хотело вернуться, потому что, конечно, не доверяло советской власти, которая всегда лгала, всегда врала и обманывала народ. Так что понимали, с кем имеют дело, и, конечно, никак не хотели возвращаться. В Маньчжурии, например, выбора не было у людей. Она была оккупирована советской власти, вероломно напав на Японию, с которой был договор о ненападении. И, конечно, все это так быстро произошло в августе 1945 года, что у людей даже не было возможности бежать. Поэтому там большинство вернулось в Советский Союз. Ну, или в Праге, в Белграде, сколько эмигрантов было захвачено. Вот генеральный секретарь нашего Владимирского братства Глобачев Николай Иванович в Берлине был арестован, в частности, и отправлен в концлагеря. В Мордовии скончался потом. Так что нет, конечно, советские власти не верили, но тоже не все эмигранты были политически активными. Но в Берлине, в частности, в Западном Берлине, все равно, когда даже Красная Армия ушла, и западные союзники заняли свои секторы оккупационные, все равно все храмы почти перешли под Московскую патриархию. Это был дух времени, тогда считали это правильным.
Но это им ничему не мешало там, в Берлине.
Да, именно, да. То есть ходить в храм Московской патриархии хорошо, если ты сам живешь на свободе, все в порядке. Но зарубежная церковь в целом, конечно, оставалась на крайне антисоветских позициях и не могла объединяться с церковью на родине. Не потому что не хотели, потому что, конечно, чувствовали, что мы одна церковь, мы один народ, но церковь же была не свободной на родине и вынуждена была говорить, в частности, еще в 60-е годы при хрущевских гонениях, что нету преследования церкви в России, в Советском Союзе. Это все, конечно, понятно, можно объяснить, но свободная часть русской церкви не могла административно подчиняться этому церковному руководству. Понимали, что это на грани каноничности, потому что, конечно, каноничность и единение, единство в православной церкви – это важно, но какую-то связь, конечно, все равно всегда по разным каналам поддерживали. И я думаю, церковь на родине тоже понимала нашу позицию, зарубежной церкви, и вполне понимала, что игра играется, но вот мы будем друг друга критиковать, но все равно мы знаем, что мы думаем одно и то же.
Ну и никаких прещений не было тоже, надо отдать должное Московской патриархии в эти годы, да?
Нам детям было тогда сказано, что вот вообще причащаться в храмах Московской патриархии лучше не надо. Хотя сегодня, если я на это смотрю, я не очень вижу причину, потому что это все-таки причастие есть причастие. Русская церковь есть русская церковь.
Владыка Евлодий Георгиевский, да, возглавлял тогда диоцез, или же Виталий Устинов?
Это позже. Сначала у нас, когда я был маленький, владыка Филарет был митрополитом, первоиерархом Русской зарубежной церкви, Вознесенский. Потом владыка Виталий Устинов, при котором вот как раз и пала советская власть, и тут начались вот трения в самой эмиграции, потому что зарубежная церковь всегда себя рассматривала как часть единой русской церкви, которая временно, пользуясь свободой, ссылаясь на указы патриарха Тихона, говорит правду о положении русской церкви, русского народа. Но когда в 1991 году пала советская власть, многие старые мигранты, в том числе мой отец Глеб Рар, протопресвитер Александр Киселев в Нью-Йорке, они выступали за объединение теперь с русской православной церковью на родине, чтобы помочь ей тоже опять заново отстроить церковь в России, возродить Россию, сделать Россию опять православной страной. Но руководство зарубежной церкви в целом было против, они еще не доверяли вот этой церковной власти на родине, и что самое страшное, и мой отец это очень критиковал, начали открывать приходы зарубежной церкви в самой России, на канонической территории Московской патриархии.
Это уже прозелитизм.
Да, это, понимаете, опять я скажу, думая о том времени, я могу в чем-то понять людей, но это уже против правил. Это мы как бы ударили в спину собственной нашей церкви на родине.
То есть, мне кажется, это произошло от того, что все-таки владыка Виталий, несмотря на его колоссальные заслуги и церковные, и проповеднические, и богословские, я его лично очень люблю и слушать его прекрасно, но он все-таки был человеком политическим отчасти, да?
Да, но это неудивительно. Все в эмиграции были отчасти политические, даже в церкви, потому что ну, как бы, если смотреть на духовное развитие России, духовный путь России, то вот советская власть – это сатанинская, дьявольская власть, безбожная власть. Поэтому, если вы ее терпеть не можете, против нее боретесь, вы от этого становитесь политическим или нет? Ну, вот я не могу себе представить православного человека, который одобрял бы эту безбожную власть. Поэтому, конечно, все были настроены против советской власти, кто больше, кто меньше, но в частности владыка Виталий очень, он видел в этом тоже духовную сторону развития России.
Я сейчас, знаете, о чем подумал, что вообще каламбур, русская православная церковь, которая признает власть советскую в России. Вообще, как это может существовать, сосуществовать? А ведь они требовали, вот это дьявольщина чистая, обязательно требовали молиться за власть.
Да, но это опять-таки вынужденным образом. Я думаю, что митрополит Сергий Старгородский, он тоже спас церковь. Конечно, говорили у нас о вот сергиянстве, что от этого нужно отказаться, нельзя никак сотрудничать с советской безбожной властью, нельзя людей заставлять за нее еще молиться, но надо понять, что он этим хотел спасти вообще существование церкви. Если бы он это не сделал, возможно, действительно всех бы поголовно арестовали, посадили бы. И что-то бы вроде обновленческой церкви, тогда здесь было бы создана послушная, очень послушная структура, но это не была бы уже православная церковь.
Но князь Живахов считает по-другому. Он говорит, мы не дали возможность Господу явить некое чудо. Конечно, это очень рискованно и самонадеянно, наверное. Но, тем не менее, вот сегодня многие прозрели. Хотя и сегодня есть люди, которые разделяют на сергианцев и несергианцев.
Да, я понимаю обе точки зрения. Я тоже действительно с материнским молоком получил этот антикоммунизм, антисоветский дух. Так что я действительно очень настроен против советской власти. Считаю, как меня воспитали, все, что советская власть делала и говорила, незаконным. Я не признаю, кстати, и орфографию эту нехорошую. Она очень странная и не... Да.
Дмитрий Глебович, мы пусть отвлеклись немножко, но я все равно хотел бы вот о чем вас спросить. Я только вчера открыл одну книгу. Это краткие наставления старцев 20-21 веков вот на изломе. Это сборник небольших таких изречений, которые предваряют краткие судьбы закрытых большевиками монастырей. Вот просто взять Троице-Сергиеву лавру. 500 лет обитель переживала набеги там татарские, различные, иноземные, но она стояла, и это не воспринималось как-то иррационально, что ли. Это было, ну да, такова история, вот отражали атаки, вновь возрождалась жизнь и в государстве, и в церкви, строились стены, богослужения совершались, но здесь, в 17-м году, произошло нечто другое. Какая-то извращенная, не то что диверсия, вот какая-то дьявольская произошла замена, что ли. То есть душу народа уничтожили. Как это случилось? Почему это смогло произойти? Когда закрыли лавру и открыли мощи, осквернили, по сути, да? И ведь ничего сделать с этим было невозможно. Хотя, казалось бы, русские люди на своей земле допустили эту свою, по сути, человеческую власть. Ну, как сегодня можно не говорить о том, что она инфернальным образом к нам пришла? Это же дьявольщина чистая.
Да, многие люди задумывались и задумываются о смысле всего этого. Как же получилось, что в нашей стране царствовала такая власть? Очень страшно для меня, что в наше время еще находятся люди, которые ее прославляют, которые находят что-то положительное в ней. Даже восстанавливаются памятники Джугашвили. Это просто, ну, уму непостижимо. То есть мы начинаем уже опять хвалить тех, которые наш народ порабощали, преследовали. Это странно.
Уничтожали?
Уничтожали, да. И уничтожали нашу церковь. И вообще всю русскую культуру. С самого начала большевистская власть хотела уничтожить, во-первых, единство русского народа. Кто создал украинские и белорусские народы? Это, конечно, австрийцы уже до этого готовили, но в итоге этот факт совершила советская власть, которая еще в 23-м году насильственную украинизацию провела по всей так называемой Украине, и тем самым вообще создала этот так называемый народ. Мы один народ. Дальше были же даже тенденции отменить вообще кириллицу, перейти на латинский шрифт. Календарь отменили, орфографию поменяли. То есть везде боролись с русским самосознанием, с русской культурой и, конечно, главное, с православием, потому что на этом зиждется русская культура. Без православной веры, я думаю, русская культура, она не существует. Мы не можем вернуться к язычеству, которое было до Владимира. Так что, да, эта советская власть с самого начала боролась и хотела уничтожить вообще русский народ.
Но ведь она замахивалась и на весь мир, по сути.
Правильно. Поэтому так и боялись эту советскую власть. Никто не радовался революции в России. Сами немцы, которые нам Ульянова послали в пломбированном вагоне и давали ему миллионы денег, чтобы он совершил революцию, они потом не радовались этому. Ну и сами-то получили потом за это. Но вообще тогда был такой страх от революции, что это и привело к тому, что много авторитарных режимов в Европе тогда возникло. В Румынии, в Венгрии, вот и в Германии, в частности, потому что была угроза со стороны большевизма. Да, но хотел вернуться к моему отцу. После освобождения из концлагеря он, значит, примкнул опять к русской церкви, уже тогда в Гамбурге, они в беженском лагере жили. Стал позже и подьяконом, всегда служил в церкви, ну, участвовал, в частности, при строительстве нашего нового храма Святого Николая во Франкфурте, тогда семья уже там жила в 60-е годы. Папа был в строительном комитете этой церкви, которая была, значит, освящена в 1967 году. Также папа вещал на Россию, он был журналистом, так что по линии НТС его отправили сперва на Формозу, или Тайвань, как мы сегодня говорим, где была радиостанция «Свободная Россия». Значит, он вещал на Дальний Восток, позже из Токио, из Японии он также вещал. У НТС была тоже своя радиостанция в Германии, но которая была социалистами потом запрещена в начале 70-х годов. Вот, но папа нашел новое применение в американском радио «Свобода», Radio Liberty, и оттуда из Мюнхена вещал, но там политики не занимался, а действительно религиозные передачи он вел, в частности «Россия вчера, сегодня», «Не хлебом единым». И тогда в 90-е годы позже папа тоже в Россию уже стал ездить, когда пала советская власть, это стало возможным. Мои родители участвовали на первом конгрессе соотечественников в августе 91-го года в Москве, когда вот в первый день сразу танки на улицах уже стояли. Это все, конечно, очень переживали.
Я вспоминаю речь владыки Василия Родзянко тогда, который говорит, вот только съехали соотечественники, опять в России революция. А мы с вами сегодня встречаемся вот здесь, в Доме радио, и мы тоже пережили, как сказать, небольшую сегодня ситуацию, когда была объявлена эвакуация сотрудников. Вот не дам соврать.
Конечно, ну, в России, в общем, очень часто что-то происходит, но действительно надо себе представить иммигрантов, которые приехали после столько времени, и тут танки, и они боялись, что они уже не выйдут из страны. Но потом, когда уже на улицах вот ГКЧП проиграл, на улицах появились русские флаги, конечно, они уже все были вдохновлены надеждой, что вот теперь начинается действительно освобождение России.
Я вас опять прерву, простите, но нельзя не спросить ваше мнение. Мы помним эти дни, помним эти моменты, и помним эти жертвы, и помним ситуацию, когда некий свободный ветер как бы пришел в Россию. На ваш взгляд, все-таки, по большому счету, это была некая инсценировка, и для чего тогда она была? Или же это действительно был шанс у России стать свободной?
Я думаю, что исторический шанс в этот момент был, но, конечно, здесь руководили совсем другие силы этим. Это не так, что это было какое-то вдруг спонтанное народное восстание. Здесь действительно разные силы действовали. ГКЧП хотела сохранить единство страны, а все-таки, хотя против Советского Союза и советской власти, но тысячи лет русской кровью мы собирали эти земли. А тут, значит, просто руководители отдельных республик хотели прийти к власти. И, естественно, у Ельцина, который сам был до этого, в общем, убежденным коммунистом, он снес Ипатьевский дом в Екатеринбурге, но тут он хотел сыграть важную роль. Ну, все тогда надеялись, что действительно он поможет ввести демократию, освободить Россию, что и было сделано. Все-таки в 90-е годы Россия была довольно либеральным государством. В первые годы вообще можно было в архивы заходить, которые позже были закрыты. Какое-то время вот такая либеральная фаза была. Да, фактически все-таки демократия. Но страшно было, что это было использовано вот, руководителями этих республик, Ельцин, Кравчук и Шушкевич в Беловежской пуще решили просто предательским образом разделить страну. Это было против Конституции, против исторической правды и логики вообще. И нужно ли было это делать, я тоже не уверен.
А кто мог противостоять тогда этому?
Насколько я знаю, да, вот не было сил, потому что, но на самом деле, еще, насколько я помню, они даже тогда боялись, что их могут еще арестовать. Поэтому очень быстро и разъехались. Но вот тем самым страна была разделена, от России осталась вот только Российская Федерация в границах Брест-Литовского мира. И этим самым, я думаю, что все-таки руководили какие-то силы, которые хотели расчленить народ. Если еще смотреть на американское влияние в это время в России, ну, может, конечно, американцы воспользовались этой свободой, приехали сюда, да, но все-таки я думаю, что русские интересы особенно не защищались, особенно в начале 90-х годов. Вот. Но что такое русские интересы? Я считаю, что в интересах России было бы, конечно, не только сохранение вот государственного какого-то порядка, что тоже важно, но особо духовное возрождение. Как я говорил, без православной веры русский народ не русский народ, и наша культура не русская. А вот это отсутствует пока, то есть не отсутствует полностью. Естественно, есть какое-то возрождение, храмы открываются, есть церковный народ, это без вопроса. Но ходишь по Москве или вообще по России, идешь по Комсомольскому проспекту, по Ленинскому проспекту, мимо памятника этого чудовищного Ульянова, я спрашиваю людей, вам это не мешает? Они говорят, да ладно, это же наша история. Ну, господи, тогда хорошо, будем ставить памятники Наполеона и Гитлера, это тоже история, они тоже были вот здесь. Нельзя же, памятник имеет определенное значение. Памятник – это либо для прославления какого-то человека, либо он должен напоминать о чем-то страшном, но тогда эта форма памятника это и высказывает. А тут эти памятники стоят так, как они стояли в советское время, то есть как будто хороший какой-то человек, великий человек. Улицы названы, ну простите, если человек плохой, тогда... Конечно, можно оставить где-то там память об этой эпохе нашей истории, но вообще оставлять вот улицы, площади с названиями убийц, массовых убийц, врагов русского народа и России в целом, я считаю, это не тот знак мы подаем, а особенно мы влияем очень отрицательно на молодежь. Мы уже два поколения потеряли с начала 90-х годов, потому что не убрали, не отказались от этого нашего прошлого. Пока лежит этот мавзолей с мумией главного врага России в центре Москвы, люди будут в подсознании думать, что все это не так страшно, что это просто часть нашей истории, от этого отказываться не надо. А вот нужно, если мы хотим возродить духовно Россию, тогда мы должны признать эту власть безбожной, врагом церкви и от нее отречься. И стараться вернуться к подлинной духовной православной России. Я не говорю, что сейчас надо восстановить монархию. Да, Господи, наш народ не готов к этому, к сожалению. Когда будет готов, может быть, мы заслужим опять царя. Пока это, конечно, не так. Условий нету. Но все-таки мы должны вернуться и искать преемственность от законной дореволюционной России, а не от незаконного Советского Союза.
Мне сейчас опять напишут письмо, и я целиком и полностью согласен со слушателями, которые пеняют на то, что я практически во всякой передаче вот нагнетаю эту тему, что, говорю, что в Кремле до сих пор эти масонские звезды, священный древний Кремль, символ России, в ее сердце находится. Но про Ленина вы сказали, но эти звезды никто не снимает, и монастыри древние не открывают, и соборы эти, они только по каким-то праздникам там символически открывают свои двери для богослужений, слава богу, хоть так. И тем самым навеваем некую такую вот тоску или уныние, ничего подобного. Мы 30 с лишним лет на Радонеже говорим о том, что необходимо вернуть исторические названия. И все остальное, связанное с нашей славной русской историей, с преемственностью поколений, ничего не происходит. И вы знаете, как люди оправдываются? Они говорят, ну, сегодня не до этого, это не так важно, это совершенно несущественно. Давай решать серьезные вещи. Вот решим серьезные, и тогда вернемся к символам. Но ведь символы подспудно оказывают на нас влияние.
Полностью с вами согласен. И если уже вот 30-35 лет говорят, что нам сейчас не до этого, тогда, простите, а когда нам будет до этого? Сколько поколений еще должны расти вот под советским влиянием, чтобы мы поняли, что нам, наконец, нужно взяться за воспитание детей? Я занимаюсь скаутским движением. Я с самого детства, и я воспитываю в Германии, в Европе. У нас там дети из разных стран Европы. Мы проводим палаточный лагерь в Германии и стараемся воспитать детей в русском духе, в православном духе. Конечно, мы политикой там не занимаемся, но все же я стараюсь именно показать этот период советской власти, что это была действительно страшная, безбожная, богоборческая власть. То есть хотя бы, чтобы в сознании детей уже сидело, что нужно быть на стороне подлинной России, свободной России. И от советского всего нужно отказаться, потому что оно ложное. Как мне один епископ говорил, если дьявол даже говорит правду, он все равно лжет. Так что советской власти верить ни в коем случае нельзя, даже если она в чем-то, может быть, где-то правду и говорила. Так что мы должны к духовному возрождению России стремиться. И оно, я сейчас не вижу, чтобы оно особо быстро развивалось. Конечно, опять-таки, сейчас геополитическое положение очень сложное, и у России, конечно, много проблем сейчас. Но даже тут, я думаю, что очень помогло бы, если бы сейчас к духовности вернулись. Господи, я вспоминаю вот облик Порт-Артурской Божьей Матери. Она уже была написана, икона. Но по какой-то глупости, по техническим соображениям, не доставили ее вовремя в Порт-Артур, чтобы спасти город. И вот пала наша крепость на Дальнем Востоке. Вот так и сейчас. Да, идет война, страшные переживания идут. Мне жалко людей по обе стороны фронта, естественно, это все один народ. Но мы должны сейчас укреплять церковь, укреплять веру, молиться. Я думаю, что молитва сейчас – это самое лучшее средство для достижения мира. А особенно, конечно, печально, если у нас-то в Российской Федерации церковь еще сплоченная, то, что творится на Украине с церковью, это просто кошмар. Я даже не думал, что до этого могут дойти власти, что законную церковь прямо запретят, будут изгонять из храмов, избивать священников, епископов, сажать их в тюрьмы и создавать какую-то совершенно незаконную структуру, которая себя называет церковью. То, что этому способствуют еще другие церковные власти вот в Константинополе или другие державы, это, конечно, печально. Но мы, православные, здесь должны сохранять действительно единство. Но это, конечно, кто я такой, это должны, конечно, люди более важные решать, как это делать и как призывать всех к единству.
А говорят об этом в Европе? Вообще, как они воспринимают вот этот исторический раскол в православии? По сути говоря, такого раскола мы не испытывали, не знали многие-многие столетия. Такого не было, чтобы Вселенский Патриарх своим решением, по сути говоря, произвел вот такой колоссальный раскол, приведший, собственно, и к войне.
Да. И, ну, он будет отвечать за свои действия, конечно, но тоже не забудем, что Вселенский Патриарх Константинопольский тоже не свободный человек. Ему говорят, что делать. Он ведь очень узкие рамки поставлены ему в Турции, где даже закрыли ведь в 70-е годы семинарию на Принцевых островах. То есть фактически этот человек даже не говорит по совести и то, что он хочет, а что он должен говорить и действовать соответственно. Но все равно это большая ответственность, и он привел действительно церковь к расколу. И вот создавать такую незаконную, неканоничную структуру, это грешно и приведет, конечно, ни к чему хорошему.
Вы сказали об организации скаутского движения в Европе. Мне очень близко это, почему мы вспоминаем 90-е годы. Я помню, как приезжали в Россию эмигранты наши, многие авторы на радио Радонеж, привозили вот эти пособия по организации учебного процесса скаутов. Там были и соколы, и еще как-то еще назывались, у каждого свои. И был краткий курс русской истории для того, чтобы молодежь понимала вообще, вот откуда есть пошла русская земля, что она собой представляла. Наверняка вот эта святыня русской государственности, русского православия, она согрела многие-многие сердца людей, которые оказались волею судеб выброшенными с родной земли. И, как вы сказали, вокруг церкви именно и происходило объединение многих эмигрантских семей, в том числе. Я помню, с каким пиететом мы встречали вот эти сведения о хоре Сергея Алексеевича Жарова, которые путешествовали тоже по Европе, о наших казаках. Очень многие из них прошли пытки в лагерях сталинских, будучи обманутыми, возвратившись на родину и получившие здесь еще годы и годы застенков и концлагерей. И вот создается впечатление, что мы все это забыли, а должны бы, организуя, скажем, учебный процесс, сегодня много говорят о возрождении основ православной культуры, закона Божия в школах, ввести что-то еще вот такое для молодежи, для детей. С одной стороны, движение разведчиков, как это было в дореволюционной России. Я вспоминаю Солоневича, его прекрасные вот эти рассказы и воспоминания. Они все были разведчиками тогда. И это им дало силу физическую, в том числе, выжить в этих застенках красного зверя. А почему бы это все не устроить в России? Почему не организовать не пионерские организации, как сейчас некоторые? Давайте вернем пионеров. Без относительной идеологии. Наверное, невозможно без идеологии.
Молодежную организацию без идеологии создавать не имеет смысла, потому что детям нужно давать какие-то ценности. А то вот должна быть цель какая-то, куда мы стремимся. Поэтому русские национальные молодежные организации, ну, должны быть именно русскими или хотя бы российскими. И главное, вот идеология должна быть. Идеология у наших русских скаутов, она проста: за веру, за Бога, за Россию. То есть одно без другого невозможно. Мы не можем за Россию без веры бороться, но только за веру, ну, тогда мы не русские. Можно, конечно, быть просто православным человеком, да, православие не связано с национальностью. Ну вот, поэтому с 89-го, с 90-го года иммигранты возвращались, возрождали скаутское движение в России, правильно делали. Поэтому я сам участвовал в этом возрождении. Я с 92-го по 94-й год жил в Москве и участвовал вот в скаутском движении. Я считаю, это очень важно. И сегодня, значит, есть действительно разные скаутские организации в России. Есть тоже организация «Витязей», «Соколы», но есть разные местные организации, которые не имеют этой традиции. Вот. А скаутская организация имеет традицию, причем вот именно от дореволюционной России. Скаутская организация в России была создана в 1909 году, поэтому здесь есть традиция, и я считаю, вот когда я слышу, что новые организации все создаются, я говорю, заново велосипед изобретать не нужно. У нас есть испытанный метод воспитание, образование молодежи, детей и молодежи. И давайте этому следовать. То есть это даже не политическая организация, но все равно идеология – это Россия и православие. И пока хорошо было. У нас в эмиграции еще в скаутской организации до падения советской власти еще был целый курс, который назывался «Смысл борьбы с коммунизмом». Ну, имелось в виду смысл борьбы с безбожной властью. Вот, его обязательно нужно было проходить, чтобы определенную, значит, степень получать в скаутской организации. Я считаю, подобное что-то, уже под другим названием, нужно было бы опять вести, и тоже в школах в Российской Федерации, преподавать, вот, ну, как в Германии, всем внушают уже с самого маленького возраста, какой плохой был национал-социализм. То есть, ну, там даже уже очень перебарщено это делается, вот, но вот подобное что-то, то есть в России нужно сделать, я считаю, то есть разобраться с нашим прошлым, с историей 20 века. А потом каждый может свои выводы делать. Нужно, конечно, открыто вот это обсуждать, не запрещать какое-то другое мнение, но в целом дать возможность людям понять, насколько страшна была эта власть и что она сделала с нашим народом. Ведь Александр Солженицын говорил, что от советского ига русский народ исправится гораздо позже, чем от татарского ига. Это будет гораздо более долго длиться. И он прав.
Потому что поражена душа.
Да, потому что из русского человека сделали homo sovieticus. Человек мыслит уже иначе, у него отобрали культуру и мышление. Весь высший слой вырезали, среднее сословие уничтожили или усмирили. То есть из нашего народа сделали народ рабов. И кроме того, еще после Великого террора 1937 года еще все под страхом жили. То есть никто не знал даже, что можно говорить. Я понимаю, что при Брежневе уже было не так страшно, и позже еще легче, но все равно страх этот остался. Это в мышлении, в менталитете народа мы все еще наблюдаем. И все еще иногда, вот если потомок иммигрантов встречается с людьми здесь в России, мы чувствуем немножко вот разницы в мышлении. Иммигранты более свободно мыслят, более либеральные, они не боятся. А тут вот есть вот эти остатки этого советского прошлого.
Да есть не только остатки, есть коммунистическая партия в Государственной Думе.
Да, но, как я уже говорил, нужно уважать любое мнение. Пусть и это мнение будет представлено, если найдутся люди, которые это поддерживают. Запрещать это, я считаю, неправильный путь. Потому что вот тогда люди все равно будут искать другие возможности.
Нужно просвещать.
Вот, надо просвещать и в дискуссии побеждать, не запрещать какую-то партию. Потому что пусть те, которые действительно думают, что взрывать храм и загонять людей в колхозы, это было хорошо, ну, если так думают, пусть люди верят, что земля плоская. Ну, Господи, вы же не посадите в тюрьму человека за это. Так что запрещать нет, но просвещать народ. И я думаю, что в таком случае, если условия будут свободные для просвещения, тогда Россия и возродится, потому что правда восторжествует.
Немножко детских воспоминаний. Как вы там жили при храме, какие были богослужения, кого-то запомнили? Вы сказали о вещании на радио «Свобода». Наверняка папа, может быть, встречался с отцом Александром Шмеманом, который вел тогда также передачи. Вот митрополит Антоний Блюм как раз совпало в то время. Очень много вещал на Россию. Многие-многие просвещали свету христианства оттуда, из свободной Европы.
Мой папа вообще действительно, я думаю, знал всех важных людей в церкви, не только в зарубежной церкви, но и в экзархате западноевропейском. Ездил с докладами по всему миру, он выступал и в Северной Америке, и во Франции, и в Австралии, особенно в год тысячелетия крещения Руси, он особенно по всему миру ездил. Да, он знал отца Александра Шмемана, он знал почти всех архиереев наших, общался и был, в общем, авторитетом в русской зарубежной церкви за границей. Также мой дядя, отец Кирилл Фотиев, был священником, учился на Сергиевском подворье в Париже, потом служил в американской православной церкви и позже тоже работал на Радио Свободы в Мюнхене. У нас вот мой брат, родной брат, отец Михаил, стал священником. Правда, уже в Московской патриархии и служит в Веймаре и в Берлине, в Восточной Германии. Брат моей старшей сестры, отец Николай Забелич, он настоятель Русской Церкви Московской патриархии в Мюнхене. Мой двоюродный брат, отец Василий Орехов в Брюсселе, тоже священник. Так что у нас полно священников кругом, так что вот как-то церковью всегда жили. И такая связь там даже с архиереями, это всегда было нормально. Когда, я помню, в детстве всегда у нас какие-то архиереи даже останавливались, были в гостях. Когда-то стал разговор даже о том, когда митрополит Филарет, первый иерарх зарубежной церкви, был у нас тогда под Франкфуртом в гостях, шел разговор о том, не стать ли моему отцу священником. И ему даже предлагали сразу его произвести в сан протоиерея. Но потом обсуждали, что с 6 детьми, такой большой семьей, наверное, будет очень трудно, не найдется ни один приход, который мог бы содержать такого священника. И вот оставили моего отца в сане подьякона.
А желание было такое у него, да?
Мысль такая была. Но, видимо, он считал, что так он может лучше служить все-таки церкви. Ну, я думаю, все-таки какое-то призвание должно быть. Но такая мысль у моего отца, конечно, была, он размышлял об этом. Ну, главное служить церкви. Ну, Господи, я тоже когда-то думал в молодости, поступить ли в Джордан-Виль, в нашу семинарию, и стать ли священником. Но тут меня опередил мой брат Михаил, и я подумал, ну, одного священника хватает в семье.
Как сейчас идет жизнь в Германии, как немцы простые относятся к России, и вот в связи с этими событиями, которые нас невольно разделили, я имею в виду Россию и Европу, как нам кажется, отсюда весь мир ополчился сегодня на Россию, никто ее не понимает. Есть ли какие-то здравые мысли все-таки у европейцев по поводу того, что сегодня происходит здесь, в России?
Европа тоже разделена, европейское общество разделено. Конечно, значит, СМИ на Западе представляют все в очень одностороннем порядке.
Империя зла опять.
Можно так сказать, может, не все так выражаются, но однозначно считают, что Российская Федерация, как агрессор, напала на соседнюю страну, там, как будто без причин.
А с какой целью, главное, с какой целью?
Да, но цель, значит, ну, опять-таки, люди же по-разному рассуждают. Конечно, создают прямо мнение некоторые, что это только начало, что потом русские войска пойдут дальше. Вот даже задают вопрос, а кто будет следующий? Молдова, Прибалтика, Польша? То есть доходят просто до какого-то, до глупости, до сумасшествия. А то, что есть предыстория у этого конфликта, об этом молчат. Но, опять-таки, в Европе очень много собственных проблем. Европа сейчас переживает такое отчуждение. То есть некоторые политики, тут явно какой-то план за этим стоит, поощряют приезд в Европу сотни тысяч чужеземцев из Африки, Ближнего Востока или Афганистана, и тем самым поощряют смешение народов, национальностей, исчезновение вообще культур европейских, наций европейских, они исчезают. Если еще учитывать, что белая европейская женщина на Западе рождает в среднем одного ребенка, турчанка уже по 5, а простите, из Африки женщины, они там по 10 могут родить. Так что вы можете себе представить, как будет выглядеть общество в Германии, во Франции, вообще в Западной Европе через одно или даже два поколения.
Но во Франции уже выглядит.
Да, уже частично выглядит. В некоторых городах в Германии, Франции, Англии это уже так выглядит. Поэтому есть люди, которые теперь просыпаются при всей толерантности европейской, при всем понимании, и при всем либерализме, они понимают, что что-то не туда идет. Нужно сейчас изменить курс, чтобы, может быть, еще в последнюю минуту спасти Европу. Эти люди, они в частности тоже понимают, что нам не всегда правду говорят, что явно тут какой-то план, играются европейскими народами, поэтому тоже не очень верят тому, что говорят о России. Поэтому они стараются вот переспрашивать, смотреть, а что на самом деле. Хотя, повторяю, я считаю, что история не бывает однозначной, данный конфликт тоже не черно-белый, но эти партии, которые сейчас возникают в Европе, это, например, в Германии «Альтернатива для Германии», во Франции это движение Ле Пен, Марин Ле Пен.
Там Сара Вагенкнехт, по-моему, да?
И это тоже есть маленькая партия в Германии, ну, это бывшие коммунисты. Но все же, эти партии маленькие, но они указывают на то, что должно что-то меняться. И они предупреждают, что на Западе сейчас слишком большое настроение к войне. То есть, есть люди, которые явно даже ликуют, что там идет война и готовятся вот к большой войне. Другие говорят, что да нет, нам просто нужно уже защищаться, если вдруг что. То есть мнения расходятся. Но эти партии их угнетают и хотят запретить, и их не приглашают на ток-шоу по телевидению, стараются ограничить. Если они попадают в земельный или так, в парламент на государственном уровне, их изолируют. Не хотят с ними иметь дело, потому что они вот говорят неудобные вещи.
Ну, то есть есть какое-то лобби, определяющее все-таки, да?
Да.
И это лобби американское?
Проамериканское в любом случае. Ну, трудно сказать. Понимаете, кто дает деньги, тот заказывает музыку. И СМИ, по крайней мере, в Германии, они очень зависят от правящих элит. А Германия, я откровенно скажу, Германия, как многие политики сами признавались, с 8 мая 1945 года не является суверенным, свободным государством. Германия вынуждена делать то, что ей говорит старший брат. Поэтому политика у Германии не свободна. У Франции и Англии это другое дело, но, правда, и они во многом зависят. Но Европа-то традиционно все равно всегда была против России направлена. Русофобия была. Она отразилась в Крымскую войну тогда, в 19 веке, когда почти вся Европа была против нас. Так что в Германии, правда, другая ситуация, потому что в 19 веке, после освободительных войн, после победы над Наполеоном, все-таки немцев воспитывали в любви к России, которую считали освободительницей. И традиционно, значит, в Германии это осталось. То есть консервативные немцы будут хорошо относиться к России.
Но у нас не только политические корни общие, у нас общие и марганатические корни. У нас же государь-император, по-моему, на очень много процентов имеет немецкую кровь, и вся семья царская.
Конечно, да, и Александр I, и Павел I своих дочерей выдавали за немецких князей. То есть, конечно, эти династические связи очень были крепкие, но, простите, это уже 100 лет не играет никакой роли после революции. Сегодня на это никто не обращает внимания, но есть все-таки, я говорю, вот в Европе силы такие более здравомыслящие, но они исчезают, и такие, которые просто послушно все делают, что им говорят, но которые предают, значит, интересы и Европы, и своего собственного народа и государства.
У нас остается буквально 5 минут, я буквально в телеграфном ключе вас спрошу. Ваша семья, чем вы сегодня живете?
В своей общественной деятельности я занимаюсь дальше русским делом, я активен в скаутском движении русском и также возглавляю Свято-Князь Владимирское братство, самое старое русское общество в Германии. Мы сохраняем старые дореволюционные русские храмы. Ну и так мы активны все в православных приходах, все братья-сестры.
Местное население реагирует как-то, вливаются?
Конечно, уже... Была и миссионерская деятельность зарубежной церкви, поэтому есть много немецких православных, немцев православных, французов православных, конечно, но большинство сейчас, особенно с 90-х годов, опять люди из бывшего Советского Союза, это прихожане русские или вот тоже украинские беженцы. В Люксембурге это больше половины прихода.
Говорят, что очень много сейчас буквально засилий в Германии вот этих нетрадиционных вещей, гендер и так далее, ЛГБТ. Сказывается это на вашей деятельности? Вам не чинят никаких препятствий?
Нет, пока еще нет. Конечно, на высоком политическом уровне вы должны быть, так сказать, соблюдать определенную политкорректную линию.
Толерантность.
Да, толерантно, но это более чем толерантно, потому что толерантно относятся к ненормальным явлениям, а к нормальным мышлениям относятся нетолерантно. Так что я не вижу в этом толерантности.
Какие-то ближайшие планы у вас, Дмитрий Глебович?
У меня большие трудности финансовые в Владимирском братстве из-за повышения цен на энергию, на энергоснабжение. Очень трудно содержать наши храмы. Они не принадлежат епархии германской, а вот именно нашему частному обществу, поэтому я сам должен смотреть, откуда взять деньги. Вот это моя большая головная боль, и вот надеюсь на какое-то чудо или милость Божию, что вот в этом мне поможет, поможет Господь Бог.
Я вас благодарю за такое очень доброе интервью и скажу, что вот этот ветер свободы, о котором мы сегодня вспоминали в 90-е годы, он вновь как бы повеял здесь у нас в студии, потому что очень ценно общаться с человеком, который, ну, несет эту идею возрождения Святой Руси и продолжает это святое дело передавать от поколения к поколению. Я вам очень благодарен за сегодняшнюю встречу и надеюсь на помощь Божию всем нам, и здесь, в России, нам, и вам в Германии, и там. Я слышал, что у вас есть и такое желание как-то потом, в будущем, может быть, связать свою судьбу с Россией.
Да, мне осталось 5 лет до пенсии, и поскольку дедушки, бабушки хотели всегда вернуться в Россию, позже родители хотели, но уже по старческим там причинам не смогли, я хочу завершить семейный круг и за них вернуться в Россию. Я всегда в это верил, нас в этом воспитывали, поэтому да, наверное, вот как выйду на пенсию, поищу себе вот какое-то место в Москве или под Москвой.
Уже что-то присмотрели?
Нет, еще конкретно нет, слишком много еще забот там в Германии. Но отец всегда говорил, что Москва – это наш дом, где бы мы ни жили.
Москва и Россия – это наш общий дом. Дмитрий Глебович Раар, председатель свято-князь Владимирского братства в Германии, потомок белых эмигрантов, был сегодня с нами в беседе на радио «Радонеж». Я вас благодарю от всего сердца.
Спасибо, Господи.